7. Только один кислородный баллон остался в красном воске к тому времени, когда сам Бухло прибыл в лагерь беженцев у купола, и стрелка манометра лишь самую малость не дошла до нуля. Он не возражал, когда Расти взял его маску и приложил ее к лицу Эрни Келверта, только подполз к куполу рядом с тем местом, где сидели Барби и Джулия. Вновь прибывший опустился на четвереньки и глубоко вдохнул. Корги Орос, сидевший около Джулии, с интересом на него посмотрел. Сэм перекатился на спину.
«Не так, чтобы хорошо, но лучше, чем было. Остатки в этих баллонах всегда хуже, чем то, что наверху».
А потом, невероятно, он закурил.
«Да затушите сигарету! Вы что, с ума сошли?» — крикнула Джулия.
«До смерти хотелось покурить», — Сэм глубоко затянулся. «С кислородом не покуришь, вы понимаете. Внутри все взорвется. Хотя есть люди, которые это делают».
«Да пусть курит», — заметил Ромми. «Едва ли табачный дым хуже того дерьма, которым мы дышим. Насколько мы знаем, смола и никотин в его легких только предохраняют от еще более вредной гадости».
Расти подошел, сел. Этому баллону капут, но Эрни успел несколько раз вдохнуть. Ему, похоже, стало легче. «Спасибо, Сэм». Тот отмахнулся.
«Мой воздух, твой воздух, док. По крайней мере, был. Слушай, а ты не можешь сделать больше с помощью какой-то штуковины в твоей скорой? Парни, которые привозят мне баллоны, привозили до того, как все накрылось медным тазом. Могли его делать прямо в своем грузовичке. Они как-то называли эту штуковину, вроде бы какой-то насос».
«Кислородный экстрактор», — кивнул Расти. «И ты прав, он у нас есть. К сожалению, он сломался». Блеснули его зубы, возможно, в усмешке. «Уже 3 месяца как сломался». 4, — поправил его подошедший Твич. Он смотрел на сигарету Сэма. «Слушай, а у тебя еще нет?»
«Даже не думай!» — воскликнула Джинни.
«Боишься загрязнить этот тропический рай вторичным дымом, дорогая?» — усмехнулся Твич. Но когда Сэм достал мятую пачку сигарет American Eagles, покачал головой. «Я подал заявку на замену кислородного экстрактора совету больницы», — продолжил Расти. «Мне сказали, что бюджет выбран полностью, но, возможно, удастся получить помощь от города. Поэтому я послал заявку в совет городского управления».
«Ренни?» —
вставила Пайпер Либби. «Ренни», — кивнул Расти. Получил официальный ответ, в котором указывалось, что заявка будет рассматриваться на заседании по бюджету в ноябре. «Тогда и посмотрим, выделят деньги на экстрактор или нет». Он вскинул руки к небу и рассмеялся. Остальные собирались вокруг, с любопытством глядя на Сэма и с ужасом на его сигарету.
«Как вы сюда добрались?» — спросил его Барби.
Сэм только порадовался возможности рассказать свою историю. Начал с того, что в результате диагноза эмфизема стал регулярно получать баллоны с кислородом, спасибо Medi-Cal, которые у него иногда накапливались. Рассказал о том, как услышал взрыв, и о том, что увидел, выйдя из лачуги.
«Я понял, что произойдет, как только увидел, какой силы взрыв».
Его аудитория включала теперь и военных, стоявших по другую сторону купола, в том числе и Кокса, в шортах и майке цвета хаки.
«Мне уже доводилось видеть большие пожары, когда я работал в лесу. Пару раз нам приходилось бросать все и обгонять их. Если бы один из тех грузовиков Harvester International, который мы использовали, сломался, мы бы пожар не обогнали. Самые страшные — верховые пожары, потому что они сами создают ветер. Я сразу понял, что тоже произойдет и с этим пожаром. Взорвалось что-то большое. Что именно?»
«Пропан»,
— ответила Роуз. Сэм почесал заросший седой щетиной подбородок.
«Да, но не только пропан. еще какие-то химикаты, потому что языки пламени были зеленые. Если бы огонь сразу пошел в мою сторону, со мной все было бы кончено. Так же, как и с вами. Но огонь поначалу пошел южнее. Может, этому способствовал рельеф местности, точно сказать не могу. Ну и русло реки. Короче, я понял, что произойдет. Вытащил баллоны из кислородного бара.
«Откуда?» — переспросил Барби. Сэм последний раз затянулся, бросил окурок на землю.
«Так я называл пристройку, где хранились баллоны с кислородом. У меня там стояли 5 полных».
«5!» — чуть ли не простонал Тёрстен Маршалл.
«Ага!» — радостно воскликнул Сэм. «Да я бы никогда не увез все 5. Старею, знаете ли».
«Вы не могли найти легковушку или пикап?» — спросила Лиса Джеймисон.
«Мэм, меня лишили водительского удостоверения 7 лет назад, а может и 8. Слишком много нарушений правил дорожного движения. Если бы я сел за руль чего-то большего, чем карт, и меня остановили, то отправили бы в тюрьму, а ключ выбросили».
Барби подумал, а не указать ли Сэму на фундаментальную ошибку в его рассуждениях, но решил не напрягаться. И без этого каждый вдох давался с трудом.
«Короче, я решил, что на этом маленьком красном воске не смогу увезти больше 4 баллонов, и начал прикладываться к первому, не пройдя и 1/4 мили. Вы понимаете, почему?»
«Ты знал, что мы здесь?» — спросила Джеки Уоттингтон.
«Нет. Блэк-Ридж — самая высокая точка города, вот и все. Я знал, что воздуха в баллонах на всю жизнь не хватит. Я понятия не имел, что вы здесь, и ничего не знал о вентиляторах. Просто больше идти было некуда».
«А почему тебе потребовалось так много времени, чтобы до нас добраться?» — спросил Пит Фриман.
«Со мной произошло что-то странное. Я поднимался по дороге. Вы знаете, Блэк-Ридж Роуд. Перебрался через мост, все еще пользовался 1-м баллоном, хотя становилось все жарче. И представьте себе, вы видели дохлого медведя? Того самого, который вроде бы вышиб себе мозги о телеграфный столб».
«Мы видели», — кивнул Расти. «Позволь продолжить. После того, как ты миновал медведя, у тебя закружилась голова, и ты потерял сознание».
«Откуда ты знаешь?»
«Мы приехали тем же путем, и там действует какая-то сила. Сильнее всего на детей и стариков».
«Я не старик», — голос Сэма звучал обиженно. «Просто начал рано сидеть, как моя мать».
«И долго вы пролежали без сознания?» — спросил Барби.
«Часов у меня нет, но уже стемнело, когда я двинулся дальше. Следовательно, достаточно долго. В какой-то момент я очнулся, потому что не мог дышать. Переключился на новый баллон и снова отключился. Безумие, да? И какие я видел сны! Яркие, словно наяву. Окончательно я проснулся, когда уже стемнело, и я переключился на новый баллон. Труда это не составило, потому что окружала меня не темнота. По идее, я не мог углядеть низги со всей этой копотью, осевшей на купол. Но впереди, там, куда я шел, светилась яркая полоса. Днем ее не увидеть, а ночью она напоминает 1 миллиард светляков.
«Пояс свечения, так мы ее называем», — вставил Джо.
Он, Нори и Бенни держались вместе. Бенни кашлянул в руку.
«Хорошее название», — одобрил Сэм. «К тому времени я уже понимал, что наверху кто-то есть, потому что слышал эти вентиляторы и видел огни».
Он мотнул головой в направлении военного лагеря, находившегося по другую сторону купола.
«Не знал, удастся ли мне добраться туда до того, как кончится воздух. Подъем отнимал много сил, и дышать приходилось чаще. Но добрался».
Он с любопытством посмотрел на Кокса.
«Эй, полковник Клинк! Я вижу ваше дыхание. Вам лучше накинуть пальто или пойти туда, где тепло».
Он рассмеялся, продемонстрировав несколько оставшихся зубов.
«Я Кокс, а не Клинк, и мне не холодно».
«Что вам снилось, Сэм?» — спросила Джулия.
«Странно, что спросили именно вы. Ведь из всего, что мне снилось, я помню только один сон, и он о вас. Вы лежали на эстраде посреди городской площади и плакали».
Джулия сильно сжала руку Барби, но ее глаза не покидали лица Сэма.
«А почему вы решили, что это я?»
«Потому что на вас лежали газеты, номера «Демократа». Вы прижимали их к себе, будто одежды на вас не было. Уж извините, но вы сами спросили. Думаю, это самый странный сон, о котором вы слышали, да?»
Трижды пикнула рация. Кокс снял ее с пояса.
«Что такое? Говорите быстрее, я занят».
Они все услышали голос собеседника Кокса.
«Полковник, мы нашли выжившего на южной стороне. Повторяю, мы нашли выжившего.